В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен КГБ как источнику искушений. Даже не КГБ, а в данном случае, наверное, НКГБ, наркомат. Потому что названия искушений меняются, а искушение остается прежним.
И вот названия организации меняются.
Это голос нашего сегодняшнего эксперта, специалиста высшей категории по искушениям, видимо, так надо представлять, православный священник и психолог, отец Евгений Пискарев. Есть ведь еще одна странная, провиденциальная такая случайность, как говорится, потому что вот одновременно по средствам массовой информации проходит волна. Папа Римский сказал, что, наверное, есть смысл чуть-чуть подредактировать текст молитвы «Отче наш», потому что современному человеку оборот «не введи нас в искушение», он соблазнителен и искусителен. Получается, что Бог вводит в искушение.
А раньше этого не было? Это что, вопрос возник впервые?
Ну, в общем, раньше никто бы не посмел посягнуть.
Нет, почему посягнуть?
На вероятность перевода. А сейчас вот посягают, а во Франции даже таки перевели уже на французском, католики употребляют новый перевод. И давайте
это
начнем.
Это с какого языка? С греческого?
О, это вот самый интересный вопрос.
С арамейского?
И у нас для этого есть небольшое видеоинтервью с Инной Карезиной, историком и человеком, знающим, по-моему, все языки. Вот слово Инна Карезина.
Первое, что необходимо сказать, когда мы говорим об этом в России, что это не учение папы экс-кафедра. Поэтому мы не обязаны это принимать безоговорочно, а мы это можем обсуждать, можем на эту тему дискутировать и примерять к себе. Да? В первую очередь, чтобы разобраться, что говорит папа. Папа говорит, что при том прочтении, которое существует сейчас на некоторые языки, возникает ощущение, что Бог вводит человека в искушение. Это противоречит христианским представлениям о том, что Бог благ и нет в нем никакого зла, и о том, что Он сотворил благое творение, что постоянным рефреном повторяется в шестодневе, например, да, что увидел Бог, что это хорошо. Действительно, современное богословие считает, что в искушение вводит, собственно, враг рода человеческого, лукавый, сатана. Надо сказать, что сам текст, который мы называем оригиналом, оригиналом, строго говоря, не является, потому что это запись слов Христа, который проповедовал по-арамейски. Мы имеем эту запись на греческом языке, в котором существует такая грамматическая конструкция, как каузатив. Имеется в виду, что Бог попускает нам войти в искушение, что и на что и обращает внимание Папа Франциск. Уже в переводе на латинский язык действительно этот каузатив теряется, и глагол «индукас» создает впечатление, что Бог сам вводит во искушение. То, как вводит Бог во искушение, может быть, нам становится понятнее при прочтении книги Иова, когда происходит разговор между Богом и сатаной. Сатана говорит: «Дотронь, протяни руку свою, дотронься до него», и он все потеряет, но он так говорит, как лжец. Бог же ему отвечает, что он предоставляет сатане право до него дотронуться, и тогда с Иовом начинаются все его страшные испытания. То есть Бог попускает сатане ввести нас в искушение. И именно такое прошение мы и отправляем Богу, что «не дай нам войти в искушение и избавь нас от лукавого». Нам важно понимание смысла молитвы, а не формул. Поэтому такой перевод или иной не имеет значения, решающего для нашего спасения. Поэтому я призываю всех относиться к этому немножечко спокойнее.
Относиться спокойнее. Идет по улице девушка в мини-юбке. Относиться спокойнее. Правильно?
Это все, что... девушка какие цели преследует?
Когда какая разница?
А, это
ей...
Она не преследует никаких целей.
А что, она преследует какую-то цель?
Не знаю.
По-моему, нет.
Есть вообще понятие о объективном поведении. Можно одеть короткую юбку, пойти в темный переулок, ну и ходить там какое-то время в ожидании.
И что? И насильник тогда виноват? Не виновен?
Понимаешь, батюшка, вот я же практикую много лет. Я понимаю, что каким-то образом все встречается. Вот хищник и жертва встречаются не случайно. И все происходит не случайно. Какая-то часть познаваема из этого. Какую-то можно осознать. Какая-то выходит за пределы. Ну, действительно, если девушка одевает короткую юбку, она либо соответствует текущим стандартам, либо пытается, естественно, привлечь все внимание, ну, в том числе и сексуальное, может быть, не отдавая себя особенно в этом отчет. А что, все так делают?
Я для слушателей дам справку. Мы с отцом Евгением знакомы уже 15 лет, поэтому в этой программе в порядке исключения для быстроты будем обращаться друг к другу, как привыкли, то есть на «ты». Я все-таки вернусь вот к этому документу.
Да.
Причем предусмотрительный историк опубликовал и фототипию. Документ от 28 сентября 1944 года обнаружился в украинском Киевском архиве, где доступ открытый. В основном документы КГБ оттуда были вывезены в 1992 году в Москву, но вывезти все было технически нереально, вывозили основное. Как бывший архивист, я ответственно заявляю, что целиком уничтожить все следы в архиве какого-то документа
тяжело.
Невозможно.
Хорошо.
Невозможно. Всегда где-то вдруг отложится что-то, как говорят архивисты, отложится. Вот. И вылезет на свет Божьей правды. Как много лет убеждали, что Франко не был антисемит, спасал евреев. И вдруг в провинциальных архивах обнаружились документы, что был антисемит, хотел уничтожить евреев, только потом он уничтожил эти бумаги-то после Второй мировой войны. В центральных архивах, в провинциальных остались.
Не успел.
Невозможно технически, слишком
может
много.
Быть. Да, хорошо, но к существу.
Дело в том, что еще когда после августовского путча отец Глеб Якунин успел посидеть в архиве КГБ и сделал выписки ежегодных отчетов, и там стало ясно, агенты КГБ среди епископов были. Причем, видимо, все члены синода, то есть весь высший епископат, были агенты КГБ. Они ссорились друг с другом, у них были разные карьерные устремления, но они одинаково были агенты. До сих пор подлинность документов отрицается, архив закрылся, и вдруг такая вот напасть. Документ 44-го года, где черным по белому сказано обязать агентов из числа епископов, участников предсоборного ноябрьского совещания по прибытии в Москву связаться с работниками 5-го отдела 2-го управления НКГБ СССР по телефонам К4-2400, спросить Алексея Ивановича, приступить к подбору кандидатов для участия на соборе из числа лиц, духовенства, мирян, верующих и в то же время проверенных на агентурной или патриотической работе.
Прекрасно. Ну что? Это уже, в общем, было ясно всегда. Это что, клевета? Это как?
Можно я так поставлю вопрос?
Хорошо.
Было нам когда-то по 10 лет. И для нас девушка в короткой юбке не представляла ни малейшего искушения, если на экране целовались, мы отворачивались и фыркали, потому что это было противно. А потом стало нам 14 лет, и все резко переменилось.
Гормональный фон изменился, изменились взгляды. Так, дальше.
Я прошу слушателей вычеркнуть эту фразу из протокола. Это фраза не священника, это фраза психолога. Когда мы обратились к Богу, я неофит, ты неофит. Я думаю, из наших слушателей, кто православный, ну, 99% неофитов, просто одни пришли после 90-го года, другие до 90-го года. Ты неофит?
Я с 81-го года профессионально 81-го. Служил за деньги.
А обратился ты?
Обратился незадолго до.
Где-то,
да.
Я 74-го.
Я понял, что небольшая. Если я обратился, то, значит, важно приводить это в жизнь.
И у меня был тот же импульс. На что мне отец Александр сказал? Отец сидит за политику и высшее образование, поступление исключено, рукоположение исключено. Он все знал про КГБ и церковь. Но почему не для меня, как неофита, не для него, не для тебя? Это не было искушением. А после 90-го года это стало искушением.
Но дело вот в чем, потому что я же шел к Богу и не обращал внимания, части не знал, части не обращал внимания, что между мной и Богом будут, ну, вот посредники, священники, там, какие-то люди. Вообще я об организации имел очень слабое представление.
Слава Богу.
Я и сейчас сторонюсь организации.
Будучи ее частью.
А вот это противоречие, ну, заштатная часть, если мы говорим о священнике.
Да. А это не лукавство, ведь молитва «Отче наш», о которой, собственно, тоже все время идет речь, «не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Можно поправить «не введи нас в искушение». Но это же восточный параллелизм. Значит, «помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Это синонимы, это не разные какие-то оттенки. Это восточная поэзия, когда надо было
согласен, разумить. Но аллитерации, может быть.
В оригинале, да, в оригинале все короче. Иврит очень короткий язык и легко запоминается. Значит, «не введи в искушение, избавь от лукавого».
Это был арамейский, а не иврит.
Это был арамейский, сирийский, но, возможно, там в основе был все-таки иврит, потому
может
что
быть,
он имел хождение.
Мы не знаем.
Нет, почему? Есть исследования отца Леонида Грилихиса, других библеистов о том, что все-таки иврит не был только мертвым языком, как церковно-славянский, и даже использовался и в письмах, и вполне вероятно, что «Отче наш» была дана на иврите. Потому может, что это была молитва, она же не просто так. Ученики Иоанна Предтечи, у них есть своя молитва. «Дай нам тоже, чтобы нас отличали». И он дает вот эту вот формулу для отлички от других. «Не введи нас в искушение, но избавь». Здесь жесткая такая вот параллель. И можно много говорить, что Бог попускает, Бог дает сатане право. Но суть от этого не изменяется. В какой-то момент искушение меня настигает. Оно меня настигает, или я его сооружаю сам.
Или я к нему стремлюсь.
Или да. Я его к стремлюсь. Да. Возможно ли ситуация, когда ничего искусительного нету, а я делаю искушение сам на пустом месте?
Ну, например, обычно какие-то взаимные встречи. Вот по поводу чистому все чисто. Ну, люди так смотрят и видят, что чисто. А есть люди, которые везде ищут и находят.
Этот изъян. Камень в мой огород я принимаю, я его положу в основу своего надгробия. Да, у меня злой глаз, да, я всюду вижу недостатки, я скептичен, я считаю это оборотной стороной своей веры. Без этого я бы был ханжа и пришел бы не к Богу, а к псевдобогу.
Ну, блюдите, как опасно ходите. И вот кому молятся? Вот «Отче наш» – это молится Богу или это молится сатане?
В Евангелии есть эпизод, когда Иисус говорит евреям, что вы дети сатаны, что вы рабы сатаны. Они говорят, как рабы? Мы дети Авраама. Он говорит, вы рабы греха, потому что вы делаете дела да. грешные. Теперь спрашивается, вот эти епископы, агенты НКВД, впервые да. в официальной бумаге мы прочли это сочетание. До сих пор такого документа не было. Мы же знаем ответ, который последует. Скажут,
ну, первое, что это клевета?
Нет, на этот документ не выйдет. Это подлинный документ, опубликован действительно.
Это совсем... инспирация служб этой Украины.
Госдеп.
Да.
Ну, я думаю, так скажет только очень глупый апологет. Умный скажет, а умных мы тоже знаем. Умный скажет, да, я учился в Московской духовной академии. Да, меня послали в Бухарест, в православную семинарию, академию. Вот. Да, я давал подписку о сотрудничестве с КГБ, и мы все отлично знаем, кто этот человек. Но я же не стучал. Это все была фикция. Как митрополит Никодим Ротов говорил, да, я пью с заведующим советом по делам религии, и в баню мы все ходим, но это же для блага церкви.
Ну,
а это формальность. Я дал подписку, у меня была агентурная кличка, но это формальность. Зато мы провели собор, спасли
церковь. И избрали патриарха.
Потому что то, что я агент НКВД, это формальность, а то, что я проповедник Христа, это реальность. Значит, я уплатил сатане формальное.
Дань.
Формальное. Я дал сатане фальшивую монету и благодаря этому смог дать людям настоящую евангельскую весть.
Но тогда все мученики, которые приняли мучение за веру, они же тоже могли дать эту ложную жертву и сказать, ну вот, это отмазка. Все, а так мы настоящие христиане, это так, для виду.
А церковь, испанская соборы в 7-8 веках, когда мусульмане начали завоевание Испании, и много было людей, которые вот выходили и говорили, что я против пророка, потому что ислам в ту эпоху, да и сейчас, в основном нормально относился к иноверцам и старался поддерживать, естественно, равновесие, но не устраивали геноцид.
Гомеостаз.
Гомеостаз, да. Запрещался, естественно, для них кощунствовать, отрицая пророческое служение Мухаммеда. И были люди, которые, зная это, шли на конфликт, выходили и говорили. Церковь тогда это запретила. Во-первых, потому что из-за этого страдали другие христиане, потому что ненависть...
Бессмысленно страдали. Но они, о, они говорили...
А вот это тогда, отец Евгений, бывают бессмысленные страдания?
Я думаю, бывает, батюшка.
Люди не понимают смысла. Может, есть какой-то смысл свыше? Почему дано? Почему вообще какие-то люди попадают в катастрофы, в форс-мажорные обстоятельства, а какие-то не попадают? Но, знаешь, вот, где тонко, там рвется. Всегда есть некоторая предрасположенность. Ну, вот совсем из спроса. Меня обокрали, но это же, я знал, что этим я буквально...
А кто дверь нараспашку оставил?
Вот. И не только, что сумку тут кладут, а главное, что не было лада в семье. Это же всегда так просто не бывает.
Два примера. Сбили Боинг, погибло 298 человек, в основном голландцев, невинных совершенно туристов. Детей, но ехали на каникулы. Предположить, что это не случайно, и что вот Бог собрал 298 человек, потому что у каждого... Другой пример. Отец Владимир Рожков в последние годы жизни был настоятелем храма Николы в Кузнецах. Сейчас, я так понимаю, там такой приход, который стыдится это вспоминать. Они любят вспоминать отца Всеволода Шпилера, бывшего белого мигранта. Ну,
я помню, что он читал канон покаянный хорошо.
Отец Владимир?
Да.
Да. И патриарх Пимен хорошо читал покаянный канон. И патриарх Пимен тоже в числе епископов, агентов НКВД по этой бумаге 44-го года. Получается. Вообще его военные годы очень сомнительны.
Какие годы?
Военные годы Пимена из Векова, они непонятны. Он что-то делал на территории Украины. Но что делал? Тайна сия велика есть. И историки предполагают, что он был на вот таком крючке госбезопасности. Что-то он сделал, за что его могли повесить и расстрелять в любой момент.
Ну, поэтому и стал, наверное, патриархом, потому что удобно ему манипулировать.
Но как он читал великий покаянный канон? До сих пор в магазинах, в интернете продают, висит запись, как патриарх Пимен читает. Как патриарх Алексей первый читает, не слушает. Второй не слушает. А Пимен, я сам приходил, слушал. Потому что это было потрясение. Это было из глубины.
Да.
Возвах тебе, Господи. И отец Владимир, друг отца Александра Мени, в какой-то момент он пошел, дал подпись, он стал ездить за границу, работать в ВВЦС, настоятель одной из немногих московских церквей, Трифона Мученика на Рижской. Вот. Он ездил на Запад, ну понятно, что он стучал. Он беседовал с другом отцом Александром, и они оба знали, что он придет, напишет отчет.
Ну, иначе его не выпускали.
Да. И что он делал?
Он рассказал отцу Александру, что он
стучит. Да, это было не секрет. И он, кстати, в чемоданах привозил книги отца Александра, потому что он был лицу доверенный, его не проверяли. Он привозил чемодан Александру его книг. Делал доброе дело. Подписка фиктивная, книги настоящие. Какое у него было страдание? Чудо трех раз. Кто тут психолог и священник, и опытный человек?
Не знаю, это искушение больше. Думаю, господа, к этому. Ну, а получается, что на
как
самом деле...
Как он реализовывал-то конфликт?
Он разрешал.
Как?
Он разрешал по шизоидному типу.
А именно?
Каждое само по себе течет.
Да нет, он пил, матушки родные.
Нет, этого я не знал.
Я сообща, по-моему, легко было догадаться, что не же трудно.
Ну, совесть не нечиста, но дело все в том, что...
Совесть чистая, он не предавал.
Он не при...
А что тогда?
Священник, с которым я вот был рядом, писал на меня. Мы с ним выпили, он мне рассказывал, что он на меня написал. У тебя там тебе хорошее мнение, ты выпиваешь.
О, кстати.
Да.
И все там, это же хорошо. И митрополит Никодим, и многие мои знакомые священники. Я вообще не очень пьющий, слава богу, человек. Но интеллигентная семья. Водки вообще в доме не бывало. И Ну вот настоятель подмосковного храма, который каждую субботу с этими местными, даже не только с гибистами, а там просто это одна вот...
Тут там тусня. Принято.
Да.
Это образ жизни.
Пол-литра. Он никого не стучал, на кого он там мог стучать. Это причастие сатаны?
Да,
можно так сказать?
Трудно сказать.
Ну ладно. Чего трудно?
Нет, не, опять не могу... Значит,
сатане... Но в то же время это не грех.
Вот эти двойные стандарты. Вот хорошо, батюшка.
Это
вот
не двойные стандарты, это сложность жизни.
Вот можно из моей. Я приезжаю в Чувашскую епархию на должность псаломщика, и меня посылают к уполномоченному, где я заполняю анкеты.
На псаломщика.
Да, ой. Да. Я тебе вот парадоксальный случай. Кто, где, откуда, фамилия, имена, родители, про социальное происхождение, еще что, все заполняю.
Пятый пункт. Ну да, это понятно, но он в паспорте
да.
был.
Да.
Так.
И все, больше не было ничего, никаких.
Но подписки то, что я там давал.
Просидел, а священник, с которым, наверное, дал подписку. Он же мне не рассказывал, я не интересовался. Мне это не интересно. Вот ты знаешь, это как бы есть, этого как бы нет. Не это главное. И для меня, например, ну, вот участие в богослужении, вот состояние души.
Хорошо. Тогда вот почему главное. Для огромного количества людей вот эта бумага, я уверяю, она теперь будет висеть в интернете десятилетиями, и десятилетиями новые люди будут говорить, а, нет Бога.
Нет. При чем тут Бога нет? Это люди, которые
потому
решили
что
приятное с полезным совместить в одну посуду.
Этот церковный юмор меня доведет до инфаркта когда-нибудь. Потому что, если бы Бог был, он бы удержал человека от этой ситуации. Мы возвращаемся к самолету. Он бы не дал ему взлететь. А если он дал...
Мне трудно сказать. Так же можно сказать про «Титаник» и про...
Да. Ну, про о все... чем речь? Конечно.
Батюшка, это не... Я... Моего не достает. Я знаю вот что. Вот по практике. Что так. Какая-то часть пассажиров сдавала билеты на те рейсы, где должны были с ними случиться... несчастье. Есть засвидетельственный факт, что люди сдали билеты. По каким мотивам, это часто трудно описать. Но какие-то люди вот, ну, не хотят, а некоторые просто опаздывают. Ну вот хотел человек попасть, но хотел на самолет, опоздал, а он разбился.
Хорошая, красивая жизнь. Хорошая жизнь, вот о которой пишут икрой. На масле. Жизнь удалась. Видел?
Да. Нет, не видел, но представил.
Это известный хохма. Еще там 20 лет назад кто-то сделал плакат, бутерброд с маслом, и на нем черной икрой надпись «Жизнь удалась». Это человек, график, спародировал знаменитый рисунок великого художника Пола Соло Стенберга из венгерских евреев. Он чуть не погиб при Муссолини в 1938-м. 22 июня 1941 года этот Стенберг, студент, успел отплыть из Португалии в Сальвадор. Через полгода он был самым знаменитым художником США. Он, кстати, изобрел для компании, которая печет рождественские открытки, он придумал вот современного Деда Мороза, который на тебя похож. То есть ты на него похож. С такой маленькой бородкой, небольшой, такой, вот такие вот усики, как две капли воды. Точно. И у Стейнберга один из самых гениальных рисунков. Это крупные объемные буквы и написано «Красное». Эти буквы, да? Но сами буквы желтые.
Когнитивный диссонанс.
Когнитивный диссонанс. Жизнь удалась, но ведь если человек вешает плакат или пишет, или ест черную икру, у него жизнь не удалась.
Но если он пишет такой плакат, то жизнь не удалась. Если есть себе спокойно черную икру, ни о чем не говорит. Удалась или не удалась, трудно сказать.
Жрет и все.
Ну да, бывает.
Хорошая, красивая жизнь – это как девушка в мини-юбке. И вот я вижу свою жизнь. Вот она идет, покачивая. И она вся такая воздушная, поцелуем зовущая. НКВД.
Да нет, при чем, батюшка? Я не очень считаю это корректным. Значит, девушка идет. Как, что мне дает эта девушка? Я восхищаюсь, ну, красивая девушка, бывает. Она, куда она идет? Чего она идет? Откуда
мужчина я знаю? Мужчина любит не девушку. Мужчина любит не автомашину. Мужчина любит даже не карьеру. Мужчина, как любой нормальный человек, включая женщин, любит рай. Он любит вот то нечто.
Состояние.
Да. Абсолютное счастье. Это счастье у каждого эталончик свой.
Минутку. Из детства. Вот это либо эгоистическое переживание.
Он хочет, он уверен, что это на всех распространится.
Не факт.
Ну, в идеале любой мужчина. Иуда был убежден, что я продам Христа, мне будет счастье, у меня разрешится там то, все. И деньги небольшие, но все-таки маленькая бородавочка, все же приводит. И Петру будет лучше, и Иисусу будет лучше, и человечеству будет лучше.
Но он об этом не сказал. Почему он не вступил в дискуссию? Говорит, Господи, ты не туда идешь. Почему в твоей проповеди нет общественно-политического резонанса?
А почему насильник не разговаривает со своей жертвой, а насилует?
Потому что это внутри его.
О, совершенно верно.
Он же,
и он знает, что жертва с ним не согласится. Он знает.
А вот не факт, он не пробует. Наверное, у него нет механизмов.
Тя-тя-тя-тя.
Он избрал этот путь. Но если бы спросить насильника, а не проще ли было договориться? По доброй воле. А я не умею, скажет. Скорее всего, батюшка, я же работал с таким людьми. А у них нет, это их стереотип. Это их способ жизни. Потому что их так воспитали. Пока в морду не дашь, не поймет.
Упс. Вот поэтому эталон, стандарт любой ситуации искушения – это рассказ о грехопадении. Он эталон, потому что ни Адам, ни Ева не могут сослаться на то, что меня так воспитали. То есть отрезается 99%
оправдания. Да, отмазка. Хорошо, это был рефлекс.
Вот, и наследственных стукачей тоже нет. Ну, сейчас, наверное, в патриархии уже даже наследственные есть.
Может быть, я не прав, да. Вот ты знаешь, и так
это не
предиспозиция, есть предрасположенность. Есть такое, знаешь, блудливое сердце. А что там, а что? Вот есть жена.
Псалом 1, стих 1.
Блажен муж.
И жените в
полном... А вот интересно, а вот что у нее там?
Что там было?
Где-нибудь. А вот что тут, а что тут? Итак, если есть что-то мое родное, я в этом пребываю. Какое мне дело до этого документа, если так по большому счету?
Да.
Я что, вот мы с тобой знакомы были с отцом Глебом. Я ему говорил, батюшка, ну что ты лаешь на патриархию? Ну если суждено развалиться, ну развалится она. Но ты, лая на нее, ты связываешь свою судьбу с ней. Зачем?
Залипаешь.
Ну, по-своему залипаешь. Не услышал внятного ответа.
Я скажу. За я него. Скажу. Просто за Глеба скажу. Я думаю, что он там на небесах сейчас уж возражать не будет. Скорее всего, наверное, согласится. Но я скажу. Одна уважительная причина, как минимум, есть. Он мстил.
Ну, соглашусь.
Он мстил, потому что...
Потому что он сидел. Я-то не сидел.
И потому что его предали. Потому что он апеллировал к ним искренне тогда, в 1965 году.
Да. Это вот я могу...
Он не лукавил. И те, кто подписал это письмо, не лукавили. Они искренне думали, что архиерей может откликнуться. Они виноваты или нет?
Что я не думали, знаю, что они написали. Я
вот знаменитое письмо 65-го года, где отец Глеб и там отец Николай Шлеман, шведская фамилия, замечена на всякий случай, писали, что церковь преследует, закрывает Почаевскую лавру, Псково-Печерскую пытаются закрыть, а вы не вступаетесь. Опоминайтесь панове, вступитесь за церковь, это ваше призвание как архиерей. Патриарх Алексей I был согласен с письмом, но агент НКВД ему сказали, все.
Как патриарх он согласен, а как агент не согласен.
А как агент не согласен.
Бывает.
И он имитировал зло, но имитировал в каком смысле? Он неискренне вызывал отца Глеба, он неискренне отлучил отца Глеба, он неискренне формально снял с него сан. А в концлагере отец Глеб сел натурально, совершенно искренне. И мерз там, под этим моим иконом, искренне. И оказывается, что из формализма одних может
воспринимать... Реальность бывает
реальный
другой.
Реальный Голгофа.
Да.
Иуда наверняка себя оправдывал. Любой насильник, я возвращаюсь к тому, что единица искушения, мне кажется, для нас, мужчин, единица искушения – не насилие, не сила, не власть, не деньги, а все-таки эротическое. Вот, то есть единица искушения – вот девушка в мини-юбке.
Но опять, не девушка, значит, есть садистический радикал, есть желание сделать другому больно. Вот, ну, нравится мне, это ты имеешь в виду?
Нет, почему? Я не думаю, ну, есть садисты, но, пардон, средний человек.
Зачем иметь вообще муж с двоедушием? Вот в чем вся штука. Значит, как Чехов говорил, медицина моя законная жена. Любовница, да, любовница.
Театр любовница.
Ну, литература. Литература.
Да.
Но вот это на самом деле тоже внутренний дефект ведь. Мы же не знаем, например, что он был любителем публичных домов.
Это же Антон Павлович.
Что?
Антон Павлович?
Да, Антон Павлович.
Антон Павлович не был любителем публичных домов. Можно, ну, корректнее сказать, что он часто ходил к женщинам легкого поведения, но так, чтобы любитель...
Да, я не точно
признаю. Ну, что это за формулировка? То, что у него были проблемы на этой почве, трудно сказать.
Но опять, мы же ничего не знаем, все вымарано, как мы не знаем...
Нет, причем все напечатано, все его письма с описанием этих похождений есть.
Но там самых, же сестра как-то...
Самых цинический, глумливый тон говорит, что он понимал, что это не совсем нормально.
Вот, была сохранена критика. У Антона Павловича была сохранена
трезвость.
Критика.
Трезвость, самая.
И вот это, ну да, поездка на Сахалин же в суицид фактически. Он же врач.
А вот это сложный вопрос. С одной стороны, поездка была суицидальной, привела к преждевременной смерти, приблизила смерть резко. С другой стороны, если я правильно понимаю биографию Антона Павловича, это было тщеславие. Это было то же самое изнасилование жизни. Он не был уже врач к тому времени, но ему хотелось утвердить себя не как писателя, истинное его призвание, а как врача, чтобы как у всех была степень. Чехов завидовал... Ну, я не знаю, там Филатов, ты в Филатовке работал?
Да-да.
Вот, Филатову завидовал. Как он мог завидовать?
Не знаю.
Потому что он же как писатель спас миллионы.
Не
и
знаю,
будет еще спасать.
Там завидовал. Патологическая фигура папы. Там же очень семья дисфункциональна.
Отрезаем родителей. Каждый сам перед Богом.
Папа как-то метался. Я так понял, что он и священный сан не принял.
Папа
еще
был
что-то.
Садист и немножко мазохист, алкоголик.
Вот. Эта патология перешла по наследству.
Отрезаем. Отрезаем, потому что другой брат стал создателем крупнейшей актерской школы
а
в США.
Кто-то спился.
Остальные
еще.
Малость спились, да. Это верно.
Вот тебе палитра.
Хорошо.
И мы же не исследовали. И, понимаешь, ко мне не обращались.
Нет, мы исследовали. Нет. Как?
Мы знаем только часть. Значит, батюшка, вот ты историк. И все, что мы знаем по истории, это, по сути, во многом выдумки, проекции. Мы же...
Я историк, потому что я разоблачаю проекции, выясняю истину. Это делает наука. А что делает наша вера? Она делает что-то другое. Вот я, как историк, говорю, да, эти епископы,
имело
видимо,
место.
Все были агенты НКВД.
Ну,
это
да.
Я сказал, как историк. Так. Это знание. А теперь вера.
А что мы знаем о их вере?
Не об этом речь. И я говорю, они любили Бога, они любили Христа. Большинство из них никого не предавало. Тот же Лукавый на Ясенецкий был агент НКВД? Скорее всего, да. Скорее всего, давал подписку. Приехал в Москву, позвонил по телефончику уполномоченному. Наверное, было.
Довожу до вашего сведения, что я прибыл.
Да, довожу до вашего сведения. Голосовал, как приказано. Владыка Мануил Демишевский в 73-м объяснял владыке Василию Кривошеину из Брюсселя, которому ничего не грозило, и владыка Мануил говорит, я не могу, я помню концлагерь, я буду голосовать, как скажут. Вы говорите, если хотите, и у меня нет сил. Кто из них более христианин?
По-человечески можно понять, конечно.
Да какой по-человечески? Это же святость высшая, не то, что ты не изменил, а ты сознал свою слабость, и ты в ней признался. Это выше, чем выйти и сказать, там, обругать
пророка. Ну, хорошо. Те мученики, которые приняли смерть, ну, я хочу сказать, не формально, с точностью за Христа, но, по сути, им предложили принести жертву богам. Ну, могли же, но не пошли на это. Какой был у них мотив? Церковь основана на них, их нам приводят в пример.
Вот этот вот...
А вот таких людей, извини, батюшка, не приводят, которые...
И совершенно напрасно. Я скажу, почему. Я скажу,
а
почему.
А у меня я с ним был косвенно связан.
Ну, он же...
Через знакомых.
Вот, я тебе скажу.
И очень уважительно отзывались.
Потому что мученики, им, конечно, святые мученики, молите Бога о нас.
Да.
Но святые мученики, как сказал Тертуллиан, семя мучеников, кровь мучеников, семя христианства. Но это неправда. Семя христианства – это вера мучеников. А не их кровь.
Да.
Мученики погибли. Кто воспитал христиан? Христиан воспитали те, кто не погиб. Христиан воспитали те, кто стоял часто в толпе и смотрел, как казнят мученика, и не выступал вперед. Некоторые выступали, их убивали. А мы, потомки,
приняли
духовные...
Приняли эстафету от других.
Да. Я понял. Это означает, что мы все сволочи и подонки, не думаем. Это означает...
Это значит, батюшка, что на нас так или иначе лежит печать эта.
Какая печать?
А вот хороший вопрос. В том числе и получается,
нет,
и Каинова.
Не соглашусь. Печать дара Духа Святого.
И вот, и эти две печати, вот почему ничего не надо менять в этой молитве. Потому что и так, вот как, кому молишься, кто тебя вводит в искушение, с кем я имею дело, вот когда я молюсь. Кому я молюсь? Вообще, Бог свят. Факт. Но есть святее. Я это говорил. Я думаю, ты в курсе.
Когда я говорю, не введи меня в искушение, не введи нас в искушение, во-первых, тоже надо сказать, Господь, вообще-то молитва напоминает бомбу с часовым механизмом. То есть ты ее произносишь и понимаешь, что, в общем, все время что-то тикает. Потому что, что значит, не введи в искушение нас или там удержи нас от искушения, и то, это неправильно, потому что в искушение вхожу я. Я смотрю на девушку в мини-юбке, не мы. Кто шил костюм? Мы. Нет, это грех всегда личный. Не бывает общего греха.
Согласен. То есть этот процесс, это обращение внимания, это предрасположенность. Ну что я на нее пялюсь? Что
мне надо? А Господь говорит, кайся, как будто бы тебя много. Множественная личность. Но главное...
Вот еще одно. Действительно, да. И так есть, получается, раздвоение личности. Ведь
умножение. Умножение хлебов, умножение личности. Я понимаю, что искушение – это не моя проблема. А что чья? Со мной в самолет сел еще 297 невинных людей, и я погибну. Вот. Но я сяду в самолет. Я не поеду на поезд.
Хорошо. Януш Корчик тоже пошел в печь. Это же другое с детьми тоже. Еврейскими.
Он как раз один из немногих, кто просто пошел, хотя мог бы не пойти,
мог бы не пойти.
Потому что ему предлагали сбежать.
Да.
Другим не предлагали, а его знали. Все-таки мировая, ну, европейская величина.
Ну да, было несколько, причем, возможностей таких, не единственное. Да, но да, там, так, да. Миф, не миф.
Нет, реально, это все хорошо
важно, что он пошел. Это был его личный выбор.
Нет. Я думаю, что вот как раз не введи нас в искушение. Я лично выбрал бы искушение. Но когда я говорю «не введи нас», Корчик не один пошел. Он пошел... вместе со всеми, кто не пошел, с теми, кто предал. Вот он этим детям, он был представитель тех, кто их сжигали, кто их предал. Потому что, ну что немец Ганс ведет их вот сейчас, вот гонит прикладами и пристреливает упавших. Он их предал, этот немец, предал. Юденрат их предал, ну тоже, в общем, предал. Вот. Поляки, есть чудное стихотворение Милоша, по-моему, о карусели. Вот их выводят, а там была карусель, она была у стен варшавского гетто. И вот тут вот люди мрут, а тут карусели дети
играют.
Да, это да. Страшный
контраст.
Момент истины, что ты же знал, что там за стеной.
Не
и Корчик шел с детьми от имени тех, кто катался на карусели.
Вот, то есть он нес грехи других таким образом.
Он их таким образом спасал. И он не говорил, что вы сволочи. Он шел, чтобы вот в этих детях эта жизнь вот, была батюшка, оставшиеся вот часы нормальными.
Верная нота. Нас. То есть вдруг я вырос за пределы себя. Не веди меня в искушение, Господи. Я вообще, я хороший. Не меня, а нас. То есть уже сознание немножко... Я вышел за пределы себя.
Потому что...
И тогда «Отче наш» тоже.
Да. Когда бессмысленно читать «Отче наш»? Когда ты видишь девушку... Ну, после 60 с этим полегче. Потом мини-юбки периодически выходят из моды. Я бы это запретил.
Вот. Да значит, что тебе говорит эта девушка?
Значит, символ?
Нет, не символ, это биологический детерминант.
Хорошо, а почему говорят «Церковь невесты Христова»? А?
А, тут ты тоже закладываешь гендерное.
Это тогда, не я.
Тогда это... песни, все. Тогда мы выходим на другое.
Так вот.
Вот знаешь, батюшка, я
когда
работаю...
Когда внутри горит искушение, когда внутри горит страсть и соблазн, я произношу «не введи нас в искушение», то я
то
же
есть при меня этом... и предмет тогда получается.
Я не искренен. Я не то чтобы не искренен. Вот что интересно. Вот это состояние раптора. Правильно я произношу термин?
Раптор.
Непреодолимое искушение. Ну, я читал, что у маньяков действует своего рода цикл, когда он сопротивляется.
А потом все, КАС предлагает ЗАЦ.
А потом у него вспышка, он невменяем, если это маньяк действительно, он убивает или что у него там.
А потом покаяние.
Это называется раптор, так ведь? Вот, а потом взрыв. А потом у него похмелье, и потом цикл повторяется по новой. У нормального человека все это как-то иначе строится.
Трудно сказать.
Какая-то цикличность есть у всех.
Ну, это же можно сказать, что это фактически так описываешь, но...
В момент взрыва совершенно бессмысленно молиться.
Взрыв – это оргазм, это как семяизвержение. Тоже...
Опять сатанинское. Это оргазм-то не мой. Вот это непреодолимое, это не я. Это
нечто навязанное мне. Но тут
одержимость.
Да, по-своему одержимость. Да,
это есть, не введи нас в искушение. Непреодолимое искушение. Почему, кстати, вот, ну, не знаю, насколько это правда, но это у Дюма в графе Монте-Кристо. Монте-Кристо, гора Христова, где ювелир искушает злодея продать ему награбленную драгоценность и говорит, я вам заплачу 100 тысяч франков. Тот колеблется, и тут ювелир достает 100 тысяч франков наличными, как девочка в мини-юбке. Потому что я говорю, девочка в мини-юбке, ну, девочка в мини-юбке.
А предъявите.
И начинается...
Да, вот конкретный образ.
Трезвон в ушах. И тебя ведет, и ты уже одержим. Значит, я не могу сказать, что Бог меня вводит
вот,
в искушение,
но... это я уже попал.
На бабки.
Вот, уже попал в это искушение.
На юбки. Теперь спрашивается, существует точка...
перехода?
Или невозврата, как говорят химики, бифуркации. Вот когда неопределенность, и вот ты сейчас, как говорил Владимир Соловьев, идти ли... в храм молиться Богу или в лес прохожих убивать. Существует возможность предугадать эту точку и к ней приготовиться. Это имеет в виду Иисус, когда говорит...
Наверное, да. Мне кажется, что вот речь идет о этой некоторой предиспозиции. Пейсмейкер, который идет впереди нас.
Пейсмейкер?
Пейсмейкер.
То есть тот, кто протаптывает тебе...
Ну да, и кому я внимаю? На самом деле, фактически, я начинаю внимать чему-то одному, оставляя второе как бы за кадром. Что-то становится фигурой, а что-то становится фоном. Вот что для меня является центральным образом, а что-то некоторым контекстом. И вот для кого-то добро – текст, а зло – контекст. Держи ум в своей ваде, не отчаивайся. Вот. А для кого-то зло – это текст, некоторая самоценность, ну а добро – поскольку... Ну,
человек, может, который говорит, я это часто довольно слыхал, потому что разоблачения КГБ начались давно.
К тексту вот. Возвращаемся.
Ну, так, чуть. Ой, я как прочту, обязать агентов из числа епископов по прибытии в Москву связаться по телефону
рабы?
К4-24. Мне делают, потому что вот этот телефон меня, надо сказать, ну вот как...
Ну, это приемная,
как пачка,
наверное,
денег.
Ну, это конкретно, ну, меня... не просто это связаться,
просто.
А вот указывает...
К4-24-00. Я думаю, что и сейчас там, наверное, уже 499, там, 245-24-00. Уверен, что этот номер в каком-то виде существует.
Может быть.
Вот, ведь приемная та же самая. Вот. И...
Но люди пошли на это, они дали подписку, иначе бы не стали архиереями. Они сделали свой выбор.
Иначе бы не вышли на свободу. Луковой Насинецкий был выпущен. Владыка Афанасий Сахаров, он был на этом соборе.
То есть ты хочешь сказать, что он дал подписку?
Но он же святой, несмотря на подписку. И сколько раз мне люди говорили, я им говорю, ну что вы подсчитываете ГБшность архиереев? Вас же не сажали, как отца Глеба? И они мне говорили, вы же вообще неверующие. Что вы вот... У вас же, у интеллигенции российской, советской, каждый второй стучал, а может быть, два землекопа и две третьих. Судя по немецкому опыту, вот сидит совпис, 99 стукачей, а иногда и 100. У нас не так тщательно работали, как Вольф. Ну, тоже, я думаю, в совписе на Комсомольском все были агенты. Не мешало розням и так далее. Так что вы на нас тыкаете бочку? Они говорят, а мы не претендуем.
А на что претендуют? Чего они
мы
хотят-то?
Не претендуем, что мы верующие, святые, чистые,
чего
а вы нас учите.
Чего они хотят?
Наверное, чтобы мы сказали, что Бога нет, церковь фуфло, и надо разойтись по домам.
Им станет легче сразу.
Но Исаки отдать под музей, храм Христа Спасителя перевернуть, сделать назад бассейн. Я, кстати, с этим скорее согласен. Вот. Бассейн был тоже так себе, но храм какой-то не совсем. А с другой
Батька,
стороны...
место-то это проклятое.
Да ладно, это суеверие.
Ну как, там был монастырь.
Ну и что?
Игуменья прокляла.
Ну и что? Во-первых, это суеверие, это миф.
Ну, опять это кто как... Опять вот по поводу истории.
Это я как историк отвечаю совершенно ответственно. Игуменья Якова прокляла, кстати, еще в дореволюционные времена.
Да. Конечно, в дореволюционные.
Да ладно,
там же было два проекта. Один на Воробьевых горах, другой...
Я понимаю. Ну, да ладно. Ну, до революции люди не занимались проклятиями. Они были разумнее.
Ну, опять... Да-да, что, не верить людям?
Конечно.
А, прекрасно, да.
Не надейтесь на князя, на сына человеческий.
Верить или
и когда тебе ГБшный командир говорит, что, ну, это же только формальность, вы же сможете послужить церкви, тоже не верить. А что, верить?
Слава Богу, меня эта чаша миновала. Потому что я не знаю, как бы я себя повел.
У тебя
честно.
На лице, видимо, написано. Ко мне подкатывались... Вот, но отец Александр там дал пару практических советов, потому что все-таки у меня отец сидел, поэтому у меня к нему личная большая неприязнь.
Да, и они, почувствовав эту неприязнь, откатились.
Ну, 3 года подкатывались, но это было побочное, это они подкатывались к отцу Александру, они же из него вымучили покаяние. Сколько диссидентов мучились.
Дмитрий Дудко также из него
вымучили. Нет, отец Дмитрий Дудко предал. Это совсем другое.
Предал, да?
Да. Ну, по телевизору выступил и покаялся.
Да. Отец я Александр... же с ним сидел за одним столом с отцом Дмитрием.
Вот да я к нему ходил на беседы вот, на Преображенке. Вот. Но отец Дмитрий покаялся, а отец Александр написал письмо в труд, это же надо шедевр, что мои прихожане, я вот как бы вот с ними... То есть я не дал отпор антисоветчине среди моих прихожан. Он очень мучился, что этот текст напечатали. Там ни одной фамилии не названо. Я что-то печатал. Но, честное слово, не то, что я его не осуждаю, как я могу его осуждать. Вот. Но те, кто не стучал, типа тебя, вы же не святые? Те, кто не каялся.
Я не понял.
У тебя среди прихожан не было антисоветчиков. Но ты же не отец Александр.
Да,
святой,
но я не отец Александр. Все. Труба пониже и дым пожиже.
Я попрошу без этих эротических намеков. Вот. Так все-таки, кто вводит в искушение? Сатана по делегированию Бога? То есть вот товарищ Меркулов.
Не, ну, есть такое, писали святые отцы, что Бог не искушает. Он же был...
Не говори, что Бог искушает. Бог не искушает никого.
Он допускает, попускает, как и попускает дьяволу искушать, искусить Иова.
Там,
но
кстати,
не
нету слова «дьявол», там есть слово «вопросник». Это позднее взяли из шумерской уже мифологии. Ну, хорошо, пусть дьявол.
Значит, ну, отдельная тема про демона, потому что у Сократа был свой демон, еще что-то.
НКВДшники на демонов не тянут, много чести. А вот мы тянем на Иуду. Почему тогда? Это что, воспитание шизухи? Каждый раз перед причастием говорить «небо врагом твоим тайну повем, не лобзанья тебе дам я к Иуда». Какую тайну могли сказать архиереи на этом соборе?
Не знаю.
Никакой? Тогда чем плохо, что они были агенты?
Батюшка, вот у меня ощущение, что это очень глубокое. Я его могу плохо артикулировать, что мы вообще как-то живем не так. И многого просто не чувствуем. Не здесь, вот сейчас в этой передаче. Чего-то не хватает вот в жизни очень глубокого. Оно, по сути, неизреченно. И оно главное. Это всегда самое, вот такое самое глубинное. А это все суета.
То есть основное
бумажка.
Искушение – это жить на поверхности жизни.
Можно так сказать.
То есть не введи нас в искушение означает утопи нас в бытии.
Нет.
Ну как крещение, мы же утопаем.
Тогда
погрузи
уж
нас
в событии. Уж если тогда, так если ты...
Погубивший душу свою спасет ее, и этим можно оправдать
да,
то качество.
Меня ради, Евангелие ради.
Меня ради.
Да.
А как отличить меня ради и ради
это
товарища?
Это ключевой вопрос, вот кому молимся. Я же тебе рассказывал эту притчу. Передо мной 2 портрета. Христос и Антихрист. Я смотрю на них, знаю, что передо мной Христос и Антихрист. Понимаю и не могу отличить одного от другого.
Это как в фильме «Роу», где там Иван на дне морском, и ему медляр: «Иван, какая мать твоя, угадаешь, выпущу». И так, вжик, и там 15 Василис, да, одинаковых. Это?
Нет, это из Розанова, по-моему.
Про Антихриста?
Да, вот это два портрета. И, то есть, по сути, батюшка, я вот что хочу сказать, что мы дезориентированы и внешне. В этом нет тайны души, но моей души. Я не судья этим священникам, архиереям. Слава Богу, что я не родился. Мне
люди, которые ушли из Московской патриархии, потому что деньги там кончились, их уволили, или даже ушли бескорыстно, просто стало противно, я и таких знаю, и которые никуда больше не пошли, они же в состоянии искушения.
Трудно сказать.
Ну, ладно.
Мы не знаем, но вот хорошо. Четвертый век. Люди видят, что церковь идет не туда, что что-то не то. И они что, они не уходят из церкви, они идут в монастыри. Вот как такая вот...
Ну, проваливаются в пропасть.
Что?
Проваливаются в пропасть. Я был просто в монастыре в пустыне Негев, и там, собственно, монастыри, они в пропасть, они не на гору восходили, там нету таких серьезных гор, а залезть в пропасть, и вот на краю у тебя там пещера, только по веревке можно спуститься. Это же падение. Но это не грех и падение, а свято падение.
Это, во-первых, возможность падения.
Ты ходишь все время по краю, я там жил, я чуть с ума не сошел.
И вот это ключевое, батюшка, блюдите, как опасно ходить. Потому что и откуда это? Это же конец. Да светится имя твое. Вот сначала установление контакта. А уже потом это вот хвост, это уже окончание. Потому что важно не потерять. Вкусив этого контакта, важно не расслабиться. В том смысле, что все, я уже в Царстве Небесном. Господи, я свой! А нет, есть всегда опасность падения. А еще, почему же наша душа так откликается на соблазны? Почему? Почему? Ну, идет девушка, но она же не моя девушка, если мы с этой базовой твой образ с мини-юбкой.
Она своя.
Она не моя, чья, она не знаю, чья она. Она идет не ко мне. Что мне до нее? Я что, родился? Хорошо, я хочу взять ее в жену. Говорю, девушка, вы мне очень нравитесь, особенно ваши отдельные части, но я хочу быть с вами, связать жизнь. Ну, это был бы ход. Да не могу, изнемогаю, все. Хочу. Да, кстати, одно из толкований искушения – это «хочу». Первое – искушение – это искусить, тестировать, попасть в ситуацию испытания. Второе – в ситуацию вожделения.
Я на этом вынужден закончить. Не введи нас ни в тестирование, ни в искушение, не быть собачками сатаны, не причащаться водки, не глядеть на девушек, не насиловать людей физически
и
психически. Любить Бога, любить ближнего, как самого себя, и не терять чувство христианского юмора и человеческой доброты. На этом я заканчиваю программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Сегодня была посвящена вопросу, кто вводит в искушение, и главное, кто выводит, и как, и с кем, и когда. Наш сегодняшний гость – отец Евгений Пискарев, священник православный и психолог. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало, неправильных ребят.
кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.